Илья Бухарин. В петле из колец. Эрни. 20 июля 1969 года. Район Оук-Винс, Чикаго, штат Иллинойс. Этот день неплохо поиздевался над жителями престижного района, которые его выбирали и сражались даже за скромные участки. Лишь бы оказаться тут. Стремились сюда по двум причинам. Первое – отсутствие знаменитых чикагских ветров. Вторая – уединенность и изолированность каждого отдельного жителя от остального мира. Говоря про первую причину, стоит отметить, что ветра в Чикаго настолько отвратны, что о них было известно во всех остальных штатах. Знамениты они стали тем, что в Чикаго ветра никогда не дули. Они пробивали насквозь, сносили, выбивали из колеи, доводили до истерики, но никогда не дули. Ничто не могло повлиять на них. Зимой чикагские ветра вели себя как начинающие гангстеры. Без явных причин били в голову каждому выходящему из дома. Предвестники поганого дня и пророки твоих жалоб. Договориться с этими гангстерами было невозможно. Сколько бы ты ни тратил на защиту от вездесущих поганцев, они всегда находили твой расслабленный зад. И, начав с легкого дуновения, как предвестника неладного, пробивали насквозь при первой же возможности. Едешь в машине? Попробуй выйти или открыть окно. Сидишь дома? Ты не сможешь прятаться там вечно. Они как раз вечно могут тебя ждать. За каждым углом поджидал очередной сквозной бандит, который, если не с ног, то с мыслей сбивал однозначно. Вот ты, словно натянутая струна, готов добраться до работы и просто вывалить все свое возмущение на природные явления коллегам, но за обсуждение погоды Чикаго готовил тебя к бомбардировке. После первого удара давалось пара секунд, чтобы среагировать и начать возмущаться внутри, но только ты начинаешь внутренний диалог, тут же прилетает второй удар, потом третий, потом... О боже! Блаженная пауза! Можно сделать еще пару шагов, радуясь затишью. А вот и нет. Это просто перезаряжали, чтобы ты получил следующие удары. И ты уже идешь, смотря под ноги и бормоча что-то невнятное на собственном дебильном диалекте, понятном лишь тебе и паре оккультистов, которые слушают пластинки задом наперед, ожидая услышать послание от дьявола или обращение от Бога. Незаметно для себя ты начинаешь походить на городского сумасшедшего. А главное... Смотря перед собой и сдабривая свое движение бормотанием сомнительного содержания, ты не замечаешь, что вокруг таких много. Диалоги о погоде в Чикаго были похожи на трагическую оперу, где каждый участник с легким фальцетом выходил на сцену и начинал свой рассказ с трагической концовки. Общее у всех погодных арий было лишь одно – устремленный в будущее слегка влажный взгляд, преисполненный надежды, что вскоре тепло принесет избавление от мук. Но тепло в Чикаго не только не приносило долгожданного избавления, оно переводило всех страдальцев из статуса жертв в статус официальных потерпевших. Летом ветра пронизывали всех в области живота. Набравшись опыта и заработав репутацию, они меняли стратегию и превращались из явных агрессоров в римских императоров с неизменным принципом «разделяй и властвуй». Колкие порывы в жаркий день моментально убивали настрой и, сковывая радость внутри, разрывали ее в клочья, оставляя пустоту. Только вместо зимней саможалости на этот раз внутри оставалась беспричинная раздраженность. Говорят, что в Чикаго люди никогда не слышат собственного дыхания. Это не только из-за постоянного ветра, который просачивается через мельчайшие трещины прямо в сознание, а и из-за неостановимых мыслей. Бездомных, бесконечных и бесполезных. Когда ты находишься в пустоте размышлений, тобой постепенно начинают руководить четыре всадника эмоционального апокалипсиса. Только в твоем случае это инфернальная колесница. Тянут эту эмоциональную повозку три лошадиные силы. Раздражение отвечает за молниеносно провальные решения. Стремление к одиночеству ведет тебя за ручку на станцию социопатия. Ненасытность заполняет пустоту, но, как правило, не так, ведя тебя обратно к раздражению. Управляет этим умственным бесстыдством твой партнер, которому ты отписал контрольный пакет своих эмоций с возможностью добрать до 100%. Только этот партнер работает на другую компанию и послан разрушить твою через необдуманные решения, связи не с теми людьми и бесконечную жадность. Оук Уинс, кроме защиты от беспощадности чикагских ветров, предоставлял лекарства, которые необходимо прописывать по рецепту. Но многие его принимают бездумно и впадают в новую фазу страданий. Оук Уинс предоставлял почти полную изоляцию. Вековые дубы толщиной по метру и высаженные крайне плотно позволяли сформировать ветреную и социальную завесу, превращая небольшой район Чикаго в укрепленный форт, населенный маленькими государствами, отделенными друг от друга стенами из деревьев. Если по району ходили слухи, то распространяли их только дубы, которые превращали всеразрушающий ветер в легкое дуновение, переносящее разговоры птиц и грызунов, плетущих заговоры в своем маленьком королевстве. Главные преимущества этого района известны всему Чикаго. Изолированность каждого дома и защита от любопытных глаз. Причем без разницы чьих, соседских или случайных посетителей района, заехавших посмотреть не туда свернувших или заблудившихся с непредсказуемыми, но вполне меркантильными мыслями. Чтобы добраться до чьего-то дома в Оук Уинс, необходимо было четко знать, куда едешь. Заплутавших здесь не очень любили, о чем многократно сообщалось на въезде в район. Немногие использовали имена или фамилии, в основном инициалы и порядковый номер дома на общей схеме, расположенный при въезде на территорию, чтобы пожарным было легче найти. Пылающий лес. А вот из предупреждающих надписей на этих табличках можно было устроить целую выставку изобразительно настораживающего искусства. Каждый владелец вкладывал свой смысл в указатель к дому. Кто-то был скуп на слова, но щедр на красную краску, которой было написано «Частная территория, есть оружие». Некоторые использовали юмор, указывая «Счетчик выживших посторонних – ноль». Кто-то перечислял количество, наименование и калибр оружия, находящегося в доме. Однако надпись на одном из самодельных знаков была, если не странной, то вызывающей вопросы. «Включи дворники, подъезжая к воротам, и моргни фарами один раз». Судя по виду надписи, цифру часто стирали и рисовали новую. По свежим следам земли и легкой неровности в установке знака было видно, что его часто вынимали и вставляли заново. Глядя на эту табличку, внутри бурлила смесь из духа авантюризма и приключений, приправленная мыслями, что это сделал параноик, который проверяет, может ли въезжающий читать и не ищут ли конкретно его. Конечно, параноиков в Оук Уинс было предостаточно, но применяемые меры безопасности, иногда кажущиеся излишними, здесь зачастую являлись необходимыми. Такой объем агрессии на табличках, подкрепленный двузначным количеством единиц огнестрельного оружия на душу населения, появился неспроста. Все началось еще в конце 30-х, когда в районе только стали появляться первые домовладельцы. С каждым новым жильцом становилось все больше заблудившихся посетителей на черных машинах с четырьмя неизвестными, не стесняющимися показать, что у них случайно затесался Томми на заднем сиденье, и ищущими кого-то похожего на человека с фотографии. Казалось бы, ничего удивительного, ведь в районе покупали дома разные темные личности, и честные политики с белоснежной улыбкой и табличкой «Продано», вколоченной в самую душу, и просто богатые придурки, которых могли искать бандиты. Однако даже в самом страшном районе Чикаго, около 25-й авеню, который без преувеличения называли «чистилищем», так часто похоронно-поисковые отряды не появлялись. А причина этих черных рейдов была в слухах, принесших Оук Уинс не самую полезную, но все же популярность. Как и у многих гнусных вещей, источники слухов отследить невозможно. Быть может, агент по недвижимости придумал историю, чтобы продать дом, а может и застройщик пошутил. Возможно, строители или просто те, кто не может позволить себе жить здесь, придумали эту байку в отместку. Точно сказать невозможно. Как любая непроверенная информация, слух постепенно обрастает новыми деталями и предысториями. происходит важнейший этап на пути становления сплетни, находятся поверившие в нее. Эта легендаризация и сыграла злую шутку с Оук Уинс. Появился слух о том, что район якобы был построен правительством как место, куда отправляли жить важных свидетелей, еще до создания программы защиты свидетелей. Отсюда и бандитские рейды, и нападения на жильцов. Бандиты приезжали за кровью, и возвращаться с пустыми руками им не хотелось. Поэтому под предлогом «этот похож» они нападали на целые семьи. За пару месяцев погибло 3 человека, и около 20 было ранено, ограблено или избито. Плохие продажи и отток жителей не радовали застройщика. И тогда он стал привлекать других бандитов, чикагскую полицию.